Спасибо, Аня Колчиной.
И несколько слов о погоде. На большей части европейской территории России в конце недели благодаря антициклонам удержится очень теплая и сухая погода. В северо-западных областях в последний день рабочей недели и в выходные погода без осадков при температуре днем около 10-17 тепла. В Москве сегодня днем 13-15 градусов, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В Санкт-Петербурге 11-13, в субботу также 11-13, как и сегодня.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Вот темы следующего отрезка нашего эфира.
Поисковые работы на шахте «Ульяновская» продолжаются. Международный кинофестиваль «Фебиофест» в Праге. Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Может ли гормональная терапия преодолеть самый распространенный вид рака?
Одним из ключевых событий дня грядущего будет, вероятно, появление министра здравоохранения и социального развития России Михаила Зурабова в Государственной Думе России. Две недели назад единороссы предъявили ему ультиматум. В этой связи мы ожидаем сегодня ваших откликов, уважаемые слушатели. На вопрос, поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами.
Мы ждем ваших ответов на пейджер, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
Ожидаем ваших сообщений на протяжении последующих трех часов нашего эфира до 9 утра до московского времени приблизительно. Ну а пока актуальный репортаж. Поисковые работы на шахте «Ульяновская» Кемеровской области продолжаются. Водолазам не удалось преодолеть затопленные участки. Для откачки воды на шахту доставлены мощные насосы. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Юрия Багрова.
В Кемеровской области прошли похороны 60 из 108 горняков, погибших в понедельник при взрыве на шахте «Ульяновская». По распоряжению губернатора области Амана Тулеева в Кузбассе объявлен траур по субботу включительно. На шахте «Ульяновская» продолжаются поисковые работы. Из-за сильной замутненности воды водолазы не смогли преодолеть затопленные участки подземных выработок. По словам спасателей, видимость в воде не превышает 15 сантиметров. Для откачки воды на шахту доставлены мощные насосы. Осушить затопленные выработки, по прогнозам специалистов, удастся лишь через двое суток. Трагедия на шахте «Ульяновская» стала следствием безразличного отношения государства к проблемам горняков, считает заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Анатолий Аникин.
У нас наука вся, которая работала раньше на угольную промышленность, уничтожена. Вот в этом аспекте надо смотреть и искать. Ряд проблем вот именно лежит в этой плоскости. Теперь вот контролирующие органы, которые проводят проверки на, ну не на только угольных предприятиях, а на всех предприятиях, которые опасны по условиям производства. У нас закон сейчас таким образом трактует, что нужно предупредить перед проверкой, потом прийти, не дай бог остановил, собственник может эту остановку потом отсудить через суд, посчитав ее неправомерной, да еще взыскать убытки, которые принесли те или иные органы. То есть государство, двумя словами, совершенно плюнуло на все вот эти функции, которые выполняло раньше. Она отошла от не только техники безопасности, все сбагрили и отряхнули руки. Участие государства вот в этих проблемах должно быть на самом высоком уровне. У нас же государство отошло в сторону.
По данным Анатолия Аникина, шахта «Ульяновская» будет восстановлена уже летом.
Насколько достоверная информация, шахта будет восстанавливаться. И собственник, и администрация Кемеровской области заявила, что до июля шахту восстановят. Естественно, там сложно, но я думаю, что такую шахту бросать никто не собирается, и будут вложены средства для ее восстановления.
Сказал заместитель председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Анатолий Аникин. Шахта «Ульяновская» считается одной из самых современных. Она была открыта 5 лет назад, и ее проектная мощность 3 миллиона тонн угля в год. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
6:11 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Конституционный суд России постановил отменить ограничение максимального размера пособия по беременности и родам. Парламенту России предложено внести изменения в действующее законодательство. С подробностями Мумин Шакиров.
Будущие мамы получили настоящий подарок от Конституционного суда России в виде постановления. Суть его в том, что пособие по беременности и родам не будет больше упираться в потолок в 16 тысяч рублей. Судьи не признали норму закона, который определял максимальный размер выплат. Свои материнские права отстояла жительница города Сарова Нижегородской области Татьяна Баныкина. Получив пособие по действующей норме, она потеряла 50% от своей зарплаты и обратилась с жалобой в Конституционный суд.
Высокооплачиваемые женщины считают данное ограничение ущемлением своих прав, и это оказывает активное влияние на рождаемость среди высокооплачиваемых слоев населения.
И Конституционный суд 22 марта 2007 года защитил ее права. Эксперты это решение считают справедливым, рассказывает председатель подкомиссии по вопросам женщин, детей, семьи и демографии Общественной палаты Елена Ершова.
Нашел, что этот закон, который ограничивал выплаты по отпуску, связанному с беременностью и родами, антиконституционным. Я считаю, очень хорошо, когда у нас утверждаются принципы Конституции. А вторая сторона вопроса моральная. Это, конечно, относится не ко всем женщинам, а только к высокопрофессиональным женщинам, имеющим высокую зарплату. У нее есть уже определенный привычный уровень жизни. Она решила завести ребенка. Она прикидывает, чем это чревато. Мало того, что даже при той зарплате, какая у нее есть, это рост расходов и на себя саму, и рост расходов, связанных с рождением ребенка, так ей еще и уменьшают значительно те деньги, которые она получит в период отпуска. Как вы думаете, это будет стимулировать повышение рождаемости?
Пособие по беременности и родам выплачивается из Фонда социального страхования Российской Федерации в течение 140 дней до и после родов. 100% возмещение заработка женщин, чей доход превышал предельный размер пособия, было отменено 5 лет назад. В 2002 году выплаты не могли быть больше 11 700 рублей. А сегодня верхняя планка составляет 16 125 рублей. Конституционный суд предписал депутатам Федерального собрания в течение полугода внести необходимые изменения в действующее законодательство, теперь уже с учетом вынесенного решения. Определять новые нормы будет правительство России. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Министр здравоохранения и социального развития России Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Полиция Майами расследует смерть тренера команды сборной Пакистана по крикету. Более подробно об этом приблизительно через 15 минут.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Сергей Миронов вновь избран представителем от Петербурга в Совет Федерации. Вадим Тюльпанов вновь стал спикером петербургского парламента. Что ожидают от них петербуржцы? Как они относятся к прошедшим выборам и новому городскому парламенту? Об этом побеседует корреспондент газеты «Коммерсант» в Петербурге Михаил Шевчук и президент фонда политических исследований, научный руководитель агентства социальной информации Роман Могилевский. Ведет программу Виктор Резунков. Слушайте Радио Свобода.
Но пока о важнейших спортивных событиях. Чемпионат мира по фигурному катанию продолжается в Токио. Был разыгран второй комплект наград в мужском одиночном катании. Чемпионом мира стал французский фигурист Бриан Жубер, который, как известно, недавно выиграл и чемпионат Европы. Серебро в активе японского спортсмена Дайсуки Такахаси, а бронза в активе экс-чемпиона мира швейцарца Стефана Ламбьеля. В Австралии проходит чемпионат мира по водным видам спорта. К этому часу завершились несколько матчей женского ватерпольного турнира. Групповой турнир, кстати, завершен. Сборная России одержала третью подряд победу, на сей раз над командой Испании со счетом 12-7. Таким образом, россиянки заняли первое место в группе А и гарантировали себе участие в плей-офф. Сыгран последний тур второго группового этапа баскетбольной Евролиги УЛЕП. Московские армейцы в Белграде встречались с баскетболистами местного «Партизана» и одержали победу 86-55. Накануне же стали известны 7 участников четвертьфинала, и вот определился 8-й. Им стал греческий «Олимпиакос», который выиграл у испанского «Хувентуда» и таким образом опередивший сербскую команду. В очередном матче чемпионата национальной хоккейной лиги «Каролина» на своей площадке одержала победу над Вашингтоном со счетом 4-3. В составе проигравших дважды отличился россиянин Александр Овечкин, и теперь на его счету 43 заброшенные шайбы в чемпионате. Но лидирует в споре снайперов по-прежнему Венсан Лекавалье, забросивший 49 шайб. Теннисные соревнования проходят на этой и следующей неделях в Майами. У мужчин этот очередной турнир, второй подряд серии «Мастерс». Два россиянина по итогам завершившихся последних поединков выбыли из борьбы. Это Игорь Куницын, который уступил Флориану Майеру из Германии 1-6-0-6. И Игорь Андреев, он проиграл американцу Сэму Кьюри 7-5-2-6-4-6. Ну а Евгений Королев вышел во второй круг, одержав победу над французом Марком Жикелем 6-4-6-2. В женском одиночном разряде в рамках соревнований первой категории продолжают участие две представительницы России по итогам сыгранных матчей сегодня. Ярослава Шведова выиграла у Доминики Цибулковой из Словакии в двух сетах, и также в двух партиях Анастасия Родионова одержала победу над своей соотечественницей Еленой Лиховцевой. Из других поединков отмечу победу американки Винус Уильямс над Юлианой Федак из Украины, также в двух сетах. Крупные шахматные соревнования продолжаются в Монте-Карло. В нем, как известно, в этом соревновании, как известно, принимают участие 12 гроссмейстеров. Они играют в каждом туре по две партии, одну слепую, другую в блиц. После 5 туров лидируют Левон Аронян из Армении, украинец Василий Иванчук и россиянин Владимир Крамник, которые набрали по 7 очков. Обновленный выпуск новостей спорта на наших волнах приблизительно через час.
6:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». В Алматинской области Казахстана на днях произошли массовые столкновения между выходцами из Чечни и казахами. В результате столкновений были убиты несколько человек. По мнению экспертов, напряженность в казахстанском обществе в сфере национальных отношений из года в год только возрастает, рассказывает наш коллега Олег Кусов.
Конфликт начался 17 марта в субботний вечер в одной из бильярдных центров села Маловодное. Отношения между собой начали выяснять местный житель Баружан Салимбаев и уроженец Чечни Тахир Махмаханов. Под тасовку мешались его несколько братьев. В ходе массовой драки использовались травматические пистолеты. Несколько казахов получили ранения. 19 марта в центре соседнего селения Казатком около 500 казахов собрались на митинг. Затем с криками «Казахстан для казахов» протестующие двинулись по селу, в котором проживает немало чеченцев. В результате массовых столкновений, как сообщает казахстанская печать, полтора десятка человек с одной и другой стороны получили ранения. Трое погибли, один из братьев Махмахановых и двое из числа нападавших. Остановить столкновение прибывшему в село спецназу удалось только через несколько часов. В основе межнационального обострения в Алматинской области лежат социально-экономические проблемы, так считает казахстанский публицист Сейдахмет Кутыкадам.
У нас тоже принят закон о продаже земли. И вот именно чеченская диаспора, они находят путь к сердцу чиновника. И очень огромные территории вокруг, сейчас скажем, Алматы, они вот приватизировали. А казахи, живя в Казахстане, по уровню жизни где-то находятся на 7-8 месте. Кроме самой верхушной части, где процента 3, вот у вас есть и миллиардеры, и миллионеры, и мультимиллионеры. Но остальная часть, процентов 60 казахов, естественно, их это дело каким-то образом напрягает. И они, когда видят, что вот рядом приехал чеченец откуда-то, и вдруг он богатеет, еще к тому же он дерзко с ним говорит, чувствует себя хозяином, это напрягает казахов. И вот на этой базе вот эта вещь возникает.
Межнациональная напряженность в Казахстане в последнее время только нарастает. Так считает заместитель директора информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
пока нету достаточно ясных сигналов в отношении того, что в ближайшее время возможно повторение такого рода конфликтов или возможно разрастание в других регионах страны аналогичного рода столкновений. Таких свидетельств, по крайней мере, на данный момент нет. Но исключать этого нельзя именно потому, что начиная с февраля 2006 года лично у меня сложилось ощущение, что определенная напряженность в этой сфере, она нарастает. И не только по линии противостояния, допустим, чеченского и казахского населения. Все-таки национальная политика, особенно в центральноазиатских странах, это настолько тонкий инструмент, который в случае нарушения настроек может дать совершенно неожиданный и негативный эффект. И вот у меня есть такое ощущение, что сейчас национальная политика в Казахстане нуждается в определенной какой-то точечной настройке для того, чтобы такие конфликты не повторялись.
Говорил Алексей Власов. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Такова картина межнациональных отношений в Казахстане. Что касается Соединенных Штатов Америки, то здесь, конечно, ситуация в этом смысле гораздо более благоприятная. И люди живут за совершенно другими проблемами, совершенно приземленными проблемами. Давайте послушаем передачу наших нью-йоркских коллег.
Конгресс готов установить крайний срок для завершения иракской кампании. Вашингтон пытается предотвратить потрясение на американском рынке недвижимости. Далека ли победа над раком? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В пятницу Конгресс может установить дату вывода американских войск из Ирака. После нескольких месяцев дебатов и демаршей американские законодатели готовы предпринять небывалый шаг, ограничив право Белого дома на ведение военной кампании. Последний раз к такой инициативе Конгресс прибегал во время Вьетнамской войны, рассказывает Ян Рунов.
Более 30 лет Конгресс не выступал с требованием к президенту прекратить войну. Нынешнее противостояние между республиканским правительством и лидерами демократов в Конгрессе чревато опасностью для обеих партий. Деликатность положения демократической партии состоит в том, что во время войны в Юго-Восточной Азии демократическая партия тоже разными законодательными методами блокировала продолжение военных действий. И хотя демократы тогда победили, американцы ушли из Вьетнама, партии до сих пор приходится доказывать избирателям, что в вопросах обороны она не менее решительна, чем республиканская партия. Сейчас цель лидеров демократов – набрать 218 голосов, чтобы, с одной стороны, выделить 124 миллиарда долларов на продолжение военной кампании в Афганистане и в Ираке, но, с другой стороны, поставить президенту условие вывести из Ирака войска к определенной дате, например, к осени следующего года или даже раньше, если правительство Ирака не выполнит своих обязательств по политическому урегулированию и по созданию собственных сил безопасности. Набрать 218 голосов нелегко, поскольку либеральное крыло демократической партии требует вообще не давать больше денег президенту на войну и этим вынудить его вывести войска из Ирака. Но лидеры демократов хотят показать, что партия может и противостоять президенту в управлении страной, и поддержать армию. А для этого нельзя оставлять американских солдат в Ираке и в Афганистане без средств. Президент Буш обещал наложить вето на закон, в котором финансирование армии оговаривается выводом войск. Министр обороны Роберт Гейтс объяснил законодателям, чем может грозить промедление финансирования. Такого рода задержка отразится на боеготовности армии и на качестве жизни солдат и их семей. Я призываю Конгресс проголосовать за выделение дополнительных средств как можно скорее. Спикер Конгресса Нэнси Пелоси предпринимает последние попытки, чтобы убедить либеральных демократов с одной стороны и некоторых республиканцев с другой поддержать законопроект. Она призвала на помощь бывшего советника президента Картера по вопросам национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который на закрытом совещании сказал, что принятие законопроекта – лучший шанс прекратить войну. Лидеры республиканской партии вслед за президентом заявили, что отвергнут предлагаемый демократами законопроект, привязывающий финансирование армии к выводу войск из Ирака.
Рассказывал Ян Рунов. Может ли американский рынок недвижимости стать жертвой кризиса? Некоторые американские политики призывают Конгресс защитить владельцев квартир и домов, которые влезли, как выясняется, в неподъемные для них долги,
покупая жилье во время недавнего бума недвижимости. Сейчас им грозит потеря крыши над головой. Рассказывает Алан Давыдов.
Бум покупки жилья в Соединенных Штатах в течение всего нескольких месяцев сменился массовыми страхами, что дома и квартиры, процент ипотечных выплат, за которые резко возрос, могут оказаться не по карману многим американцам с низкими доходами, им придется расстаться со своим жильем. 2-3 года назад многие компании, специализирующиеся на ипотечном кредитовании, начали предлагать людям с низкими заработками или сомнительной кредитной историей купить жилье под низкий процент, причем без обязательного в таком случае вступительного взноса. Проблема состояла в том, что многие счастливые владельцы недвижимости не подозревали, что вскоре им придется платить гораздо больше. Через пару лет годовая процентная ставка становилась плавающей, и в соответствии с состоянием финансовых рынков она подскочила примерно с 3 до 11%. Сегодня в состоянии, близком к дефолту, оказались свыше миллиона американцев, польстившихся на, казалось, привлекательные условия низкокачественных ипотечных кредитов. Банкротятся и сами заимодатели, не получая от клиентов выплат по кредитам. Кто же виноват? Сенатор Кристофер Дотт, например, обвиняет в недосмотре регулирующие органы, Министерство финансов и Федеральную резервную систему. Но только ли государство виновато? Об этом я спросил профессора школы экономики Университета штата Мэриленд Питера Мариси. Я не считаю, что нам нужно дополнительное регулирование. Я рассматриваю всю эту историю как проявление законов рынка. Прежде всего, рынок наказывает потери капитала и вытеснением из бизнеса те финансовые компании, которые без оглядки дают кредиты на жилье неплатежеспособным клиентам. Люди, которым угрожает потеря дома, заслуживают не только сочувствия, но и упрека. Они ведь знали, что берут кредит по цене, выходящей далеко за рамки их финансовых возможностей. Они просто рассчитывали, что при удорожании жилья смогут его выгодно продать. О каком регулировании можно говорить, если очевидно, что только малая часть руководствовалась разумом. Попробует ли государство защитить интересы тех, кто оказался не в состоянии платить по долгам? Думаю, определенное давление будет оказано на банки и другие заинтересованные финансовые институты, чтобы они позволили людям еще какое-то время пожить в невыплаченных домах в надежде на улучшение их финансового положения. Многие из получателей таких рискованных ипотечных кредитов, возможно, получат шанс на перефинансирование, но это определенно не коснется тех, кто покупает дом, заведомо знал, что уровень его доходов не соответствует размерам выплат. Думаю, что вмешательство государства в этом вопросе будет минимальным, ведь часто держателем ипотечного кредита является не банк, а физическое лицо, покупающее долговые обязательства в фондах взаимного пользования. Это очень сложно распутать, а не распутав, не поможешь получателям кредитов. Сегодняшний кризис в сфере ипотечного кредитования часто сравнивается с лопнувшим пузырем интернет-компании с конца 90-х. Американские наблюдатели отмечают, что и тогда, и сейчас питательной средой для кризиса стала неискоренимая людская иллюзия по поводу возможности быстро разбогатеть.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а мы заглянем в следующие полчаса утреннего эфира.
Международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Может ли гормональная терапия преодолеть самый распространенный вид рака?
В связи с сегодняшним появлением, возможно, в Госдуме России министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова, мы продолжаем принимать сообщения с вашими ответами, уважаемые слушатели, на вопрос, поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить, наконец-таки, кризис с льготными лекарствами.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» ток-шоу «Личное дело». О плюсах и минусах незарегистрированного брака размышляют психолог Константин Сурнов и культуролог Оксана Орлова. Ведет программу Татьяна Ткачук. Слушайте «Радио Свобода».
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут и продолжает утренний эфир «Сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Спасатели намерены расширить зону поисков. Если позволит погода, к операции будут привлечены вертолеты. Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов сообщит сегодня Государственной Думе о мерах по выходу из кризиса с лекарственным обеспечением. Не исключено, что депутаты от некоторых фракций выскажутся за отставку министра. Однако, по данным Интерфакса, «Единая Россия» не будет поднимать вопрос об отставке. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации Республиканской партии. Служба утверждает, что численность партии и ее региональных отделений ниже установленной нормы. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом. Об этом заявил руководитель ведомства ЕС по торговле Петер Мандельсон. Он сказал, что нерешенность проблемы препятствует вступлению России во Всемирную торговую организацию. Государственный суд Эстонии оставил в силе решение Департамента гражданства и миграции о высылке из страны бывшего сотрудника НКВД Василия Бескова. В 1999 году Бесков был признан виновным в депортациях эстонцев. Совет Безопасности ООН, как ожидается, в субботу проголосует по резолюции об ужесточении санкций против Ирана за его отказ свернуть ядерную программу. Сообщение об этом было сделано после того, как постоянные члены Совета Безопасности согласились с небольшими изменениями документа, предложенными временными членами. Министр обороны США Роберт Гейт заявил, что его беспокоит ситуация с освобождением захваченного в заложники в Афганистане журналиста в обмен на 5 заключенных талибов. Гейт подчеркнул, что такой договор позволит освобожденным талибам возобновить атаки. Азербайджан и США подписали соглашение о сотрудничестве в области энергетики. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Как сообщают синоптики, на большей части европейской территории России в конце недели благодаря антициклонам удержится очень теплая и сухая погода. В Москве сегодня днем 13-15 тепла, ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду. В субботу ночью температура понизится до минус 2, днем же будет 11-13 градусов, ветер восточный. В воскресенье днем 8-10 тепла, в Санкт-Петербурге сегодня 11-13 градусов.
Ну, теперь подробнее о главной теме. В Государственной Думе России, как вы слышали, сегодня ждут появления министра здравоохранения и социального развития Михаила Зурабова. 2 недели назад представители партии «Единая Россия» предъявили ему ультиматум. Либо министр предлагает эффективную программу по преодолению кризиса в сфере льготного лекарственного обеспечения, либо их фракция инициирует рассмотрение вопроса об отставке Зурабова, рассказывает Марьяна Трачешникова.
Депутаты вызвали Михаила Зурабова на ковер, когда стало очевидно, ситуация, связанная с льготным лекарственным обеспечением, из критической превратилась в катастрофическую. По словам спикера Верхней палаты российского парламента Бориса Грызлова, теперь речь идет о спасении 300 тысяч россиян, страдающих сахарным диабетом, рассеянным склерозом или заболеваниями крови. Им жизненно необходимы очень дорогие препараты, и по закону льготники могут рассчитывать на то, что часть расходов возьмет на себя государство. Однако и этот закон, неоднократно подвергавшийся критике, не исполняется, говорит Борис Грызлов.
Поддержание здоровья наших граждан при помощи лекарственных средств стоит гораздо дороже, чем это было запланировано. Поэтому мы вынуждены приходить к экстренным мерам, так что претензий к министерству очень много. Ряд депутатов будут поднимать вопрос об отставке министра Зурабова. Эту ситуацию мы также будем обсуждать.
Коммунисты добиваются отставки Михаила Зурабова не первый год. Более того, они настаивают на том, чтобы министра, если уж не привлекли к уголовной ответственности, то, по крайней мере, проверили его причастность к махинациям, обнаруженным Генеральной прокуратурой в работе Фонда обязательного медицинского страхования. А потому, в случае, если Дума все-таки будет рассматривать сегодня вопрос об отставке Зурабова, коммунисты проголосуют «за», говорит исполняющий обязанности координатора фракции КПРФ Анатолий Локоть.
Факты говорят сами за себя. В ФОМСе разразился скандал. Имеется в виду уголовные дела по руководству ФОМСа. Это структура, подчиненная Зурабову. Затем скандал через месяц буквально с выемкой документов и с вопросами от Генеральной прокуратуры к Пенсионному фонду. И опять это ведомство Михаила Зурабова. И, наконец, 2007 год и кризис с льготными лекарствами, с льготными рецептами. Поэтому сегодня у нас очень много вопросов к Михаилу Юрьевичу Зурабову, по большому счету. Но вообще-то вопрос один. Об ответственности нынешнего министра Зурабова за все те безобразия, за всю ту коррупцию, которая происходит в его ведомстве. Мы настаиваем на том, что Зурабов должен быть отстранен сегодня от руководства этим важнейшим социально значимым министерством. Генеральная прокуратура должна рассмотреть вопрос о причастности Зурабова к тем злоупотреблениям, которые сегодня вскрыты Генеральной прокуратурой, по которым ведутся сегодня следствия.
Сказал Анатолий Локоть. «Справедливая Россия» и ЛДПР также будут настаивать на отставке Михаила Зурабова. Соответствующие заявления лидеры этих фракций сделали накануне. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжении темы опрос на улицах российских городов. Поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская обратилась к жителям Петербурга.
Хотелось бы верить, что вообще эту проблему можно решить не только отставками, а просто людьми, которые могут думать и работать в этом направлении, правильно, чтобы льготные лекарства доходили бы до наших пенсионеров.
Нет, наверное. В принципе, замена одного чиновника на другого в корне проблемы никогда не решит.
Я давно отказалась от соцпакета и считаю, что правильно сделала. Мне кажется, эту программу у нас не решить. Человек сам должен решать, какие ему лекарства нужны.
Ну, если по-честно сказать, вряд ли.
Да просто к пенсионерам больше, а льготные не получаю.
Не знаю, но мне кажется, нет.
Не знаю, что-то мы уже никому не верим.
Вообще, мне не нравится этот парень. Я не знаю, кого выберу. Могут еще хуже. Этот, может быть, уже наворовался, может, другой не так будет воровать. Лучше не будет, это точно.
Я думаю, что поможет. 2 года он ничего сделать не может. Вот я, например, отказалась от льготных лекарств вот этих, потому что практически хороших лекарств нет, предлагают, которые лекарства намного хуже, чем те, которые я могу сама купить за свои деньги.
Нет, там же то же самое останется. Что это изменится? Ну, поставят другого, так же будут воровать, так же будут скрывать все это, поэтому ничего не изменится. Будут продавать налево.
Не знаю, но я думаю, что нет. Может, потом, через какой-то период времени, а сразу ведь все равно все невозможно так быстро, все, чтобы пришло в норму.
Нет, потому что там программа одна, и от этого никуда не денусь. Я считаю, что ничего не изменится.
Я думаю, нет. Во-первых, это все на местах. Здесь Михаил Зурабов абсолютно ни при чем. Я думаю, что он делает все возможное, но местные вот эти вот, кто занимается нашей фармакологией, фармацевтикой, это все они, им невыгодно. Вот я сама льготница, я еще ни одного препарата не получила, а если получу, о, боже мой, в кои веки, то мне дадут вот самое дешевое, самое вот некачественное, либо подделку. Но ни за что не дадут тот препарат, который мне нужен.
Его давно бы уже гнать метлой надо.
Я что-то никому уже не верю. Я уже отживаю здесь.
Наверное, нет. Потому что за спиной у него еще кто-то есть, наверное.
Нет, в этой стране ничего никому не поможет никогда.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, поможет ли отставка Михаила Зурабова разрешить кризис с льготными лекарствами. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в 1:00 в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в 1:00 и в 6:00, в субботу в 7:00. Веду программу я, Яков Крутов.
Продолжаем утренний эфир «Радио Свобода» и предлагаем вашему вниманию панораму культурных событий, которые представит Игорь Померанцев.
«26 марта в Москве в театре Олега Табакова «Табакерке» откроется международный телекинофестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания». Первый фестиваль такого рода состоялся в 2004 году в Саратове. Название фестивалю дал музыкальный фольклорный жанр страданий, то есть душевных, переживательных припевок. Олег Табаков – уроженец и почетный гражданин Саратова. В центре Мюнхена на площади Якобсплац открылся музей еврейского наследия. Среди экспонатов – старинные рукописи, священные книги иудаизма, синагогальная керамика, серебро. Еврейская община Германии объединяет более 100 тысяч евреев. Из них около 10 тысяч проживают в Мюнхене. Главным образом это выходцы из Советского Союза. Британский еженедельник New Statesman опубликовал статью поп-звезды Элтона Джона, призывающую дать отпор фанатикам, которые ненавидят гомосексуалистов. По его словам, мы все должны защищать и выступать за основополагающие права человека. В ближайшее воскресенье сэру Элтону Джону исполняется 60 лет. В 2005 году он юридически оформил партнерские отношения с Дэвидом Фернишем. В Праге проходит международный кинофестиваль «Фебиофест». Особое внимание в программе уделено латиноамериканским фильмам, картинам из Аргентины, Бразилии, Чили и Мексики. Среди гостей фестиваля – режиссеры Эльдар Рязанов и Атар Иосилиани. Наблюдательный совет телевидения и радио Литвы оштрафовал директора литовского телеканала МТВ за демонстрацию английского мультипликационного сатирического сериала «Город Папы». Совет счел сериал оскорбительным по отношению к Папе Римскому и католической церкви. Сумма штрафа – 870 евро. Директор канала МТВ в минувшем месяце заявил, что реакция на сериал свидетельствует о том, что культура Литвы – это больная, полусредневековая, полукоммунистическая культура. В свое время демонстрация города Папы вызвала протест верующих в Новой Зеландии и в Германии, родине нынешнего Папы Римского Бенедикта XVI. Американское издательство Simon & Schuster намерено издать книгу диалогов бывшего президента США Клинтона и известного историка Тейлора Бранча. Историк часами разговаривал с Клинтоном в его бытность президентом и записывал эти разговоры на магнитофон. Книга выйдет в конце 2008 года. За книгу «Воспоминаний. Моя жизнь», изданную в 2004 году, Клинтон получил гонорар от 10 до 12 миллионов долларов.
Рассказывал Игорь Померанцев. А продолжит нашу программу обзор региональной печати. С главными темами газеты «Улан-Удэ» вас познакомит корреспондент радио «Свобода» Александр Мальцев.
Пресса Бурятии обсуждает возможность назначения президентом республики Леонида Потапова, для которого это может стать четвертым сроком. Депутаты парламента республики собирают подписи в поддержку Потапова. Как пишет номер один в Бурятии, собрано более 20 подписей с предложением в адрес Владимира Путина оставить Леонида Потапова на посту президента Бурятии после окончания нынешних полномочий. В интервью московскому комсомольцу в Бурятии один из депутатов Народного Хурала сказал: «Это делается для того, чтобы оказать давление на Кремль, что, дескать, кроме Леонида Потапова нет никого и что он якобы незаменим. Однако сегодня среди депутатов больше тех, кто понимает, что необходимо обновление, а не застой. Иначе Леонид Потапов может со временем превратиться в дорогого и любимого генерального секретаря Леонида Брежнева». МК в Бурятии очень критично относится к инициативе парламентариев по сбору подписей.
Депутаты должны отдавать себе отчет, что подобное послание припавших к ботинку дорогого и любимого не только извращает весь смысл президентского назначения губернаторов, но и выставляет Бурятию на всеобщее посмешище.
Правительственная газета «Бурятия» сообщила, что президент Потапов, цитата, «вынес свое решение прекратить обсуждение данной темы и никаких писем никуда не посылать». Газета номер один в Бурятии под заголовком «Герой нашего времени» рассказывает историю двух детей социальных сирот. Кирилл и Рита попали в Иволгинский реабилитационный центр в мае прошлого года. Родители лишены родительских прав. Отец ничего не хочет знать о малышах, а мать осуждена за двойное убийство. Сидит в тюрьме.
Девочка, которой тогда было всего год и 8 месяцев, есть могла только хлеб и воду с сахаром. Остальное организм не принимал, потому что никогда ни каши, ни фруктов малышка не пробовала. С диагнозом дистрофия она была помещена в местную больницу, а ее брат, которому тогда было всего 4 года, несмотря на все уговоры воспитателей центра, по привычке оставлял ей половину своего куска хлеба. Как оказалось, Кирилл заботился о сестре с самого ее рождения, когда ему самому было чуть более 2 лет. Именно он вырастил ее, кормил тем, что мог найти, а это в лучшем случае был хлеб с сахаром, ухаживал, баюкал, менял пеленки, успокаивал, чтобы не плакала от голодных болей. Он так и не научился съедать свой хлеб полностью.
Номер один в Бурятии в продолжении темы также публикует материал о семейных воспитательных группах, которые появились в прошлом году, и сейчас их уже более 150. Дети в таких группах становятся более приспособленными к жизни, у них формируется образ нормальной семьи, в которой они учатся жить, отмечает еженедельник. Газета также исследует случаи, когда работница детского сада не смогла получить на работе выплату по рождению ребенка, а в фонде социального страхования посоветовали обратиться с заявлением в судебные инстанции или прокуратуру по месту жительства.
С экранов телевизоров государственные мужи обещают и гарантируют поддержку молодым мамам, а на деле получается, что получить установленную законом сумму женщина не может. Право на получение социальной поддержки государства ей придется отстаивать в суде в гордом одиночестве.
Как можно говорить об улучшении демографической ситуации, когда в теории одно, а на практике совершенно другое, спрашивает номер один в Бурятии.
Рассказывал Александр Мальцев. Сейчас в Москве без 15:07 на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В республике Коми этим утром возобновляются поиски пропавшего вертолета, на борту которого находились 6 человек. Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Российско-польские разногласия вокруг торговли мясом наносят ущерб отношениям Москвы с Евросоюзом, заявил один из лидеров ЕС Петер Мандельсон. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей «Радио Свобода» в начале часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
6:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Правительство России приняло за основу проект федерального бюджета, впервые рассчитанного на 3 года, с 2008 по 2010. Особенностью этого законопроекта является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Президент России подписал указ о создании объединенной судостроительной корпорации, в которую войдут основные российские предприятия этой отрасли. В рамках корпорации планируется создать 3 региональных холдинга – северный из предприятий Северодвинска, западный – Санкт-Петербурга и Калининграда, а также дальневосточный. 100% акций объединенной судостроительной корпорации будут находиться в собственности государства. Европейская компания Airbus, крупнейший в мире производитель пассажирских авиалайнеров, передаст авиазаводам России примерно 5% всех работ по производству фюзеляжей своих новых лайнеров А350. Это одно из 4 соглашений, подписанных Европейским аэрокосмическим консорциумом EADS, в состав которого входит компания Airbus, и Российской объединенной авиастроительной корпорацией. Другое соглашение предусматривает покупку компании Аэрофлот 22 таких лайнеров у Airbus. По планам они будут поставлены российской компании, начиная с 2014 года. Федеральная антимонопольная служба России подготовила поправки в земельный кодекс, обязывающие проводить аукционы при распределении земельных участков под коммерческое строительство, сообщил представитель службы Михаил Евраев. Сейчас земельные участки под коммерческие проекты могут распределяться как на конкурсной основе, так и путем целевого распределения. Причем второй вариант, по словам представителя антимонопольной службы, используется гораздо чаще. По планам, новые правила начнут действовать в 2008 году.
Продолжаем утреннюю программу. Мы уже заявили о том, что Верховный суд России рассматривает иск Федеральной регистрационной службы о ликвидации республиканской партии. Вообще власти России запрещают одну за другой оппозиционные организации. Об этом, в частности, в программе «Время гостей» говорили лидер республиканской партии Владимир Рыжков и глава партии «Союз людей образования и науки СЛОН» Вячеслав Игрунов. А вел передачу Михаил Соколов.
Все ходят в Кремль, все договариваются, в смысле, действующие политики. А те, которые не договариваются, с ними случается, как, например, с НБП. Прокуратура подает иск в суд, чтобы признать это образование экстремистским.
Естественно, если мы принимаем такие правила игры, что тот, кто не ходит в Кремль, тот не политик, а политик лишь тот, кто ходит в Кремль, то, конечно, мы не вписываемся в эти правила игры, потому что мы строим свою республиканскую партию принципиально, как независимую политическую партию. У нас нет никаких ни открытых, ни закулисных сговоров с Кремлем, с властью, с министрами. Идет не укрупнение, идет ликвидация оппозиционных партий. Давайте вещи называть своими именами. Целый ряд очень потенциально сильных политиков либо лишились своих партий за эти последние годы, либо не могут их зарегистрировать. Сергей Глазьев пытается уже несколько лет зарегистрировать свою партию с достойной жизнью. Ирина Хакамада пыталась зарегистрировать наш выбор. Безуспешно. Солдатские матери пытались зарегистрировать свою партию. Безуспешно. Дмитрий Рогозин еще год назад, по-моему, был лидером партии Родина. Сегодня нет ни партии Родина, а Дмитрий Рогозин ничего не возглавляет. Михаил Касьянов пытался возглавить Демократическую партию России.
Ну, надули
партия
его.
Была перехвачена господином Богдановым. Поэтому идет расправа над оппозицией в нашей стране. И правой, и левой, и демократической, и либеральной. Любые независимые политики, любые независимые партии должны быть убраны с арены.
Мы будем доказывать, что наше партийное законодательство носит репрессивный характер. Это законодательство не имеет права на существование в России. И мы будем, безусловно, обращаться в Конституционный суд. Необходимо в корне менять ситуацию. ситуацию в нашей стране, потому что искоренение политических партий, превращение всех политиков в марионеток Кремля или Суркова, или не только Суркова. Вы что, думаете, только Сурков?
Руководит... Он главный, вроде Суслова
ну,
такой.
Ну. Там... Он главный по одному там направлению, такого, а по-другому у них другие главные. Страна превращается в управляемую машину, а вовсе не в политическое и не в гражданское сообщество. Наша задача вернуть гражданскому обществу суверенитет. Всех нас выталкивают в неправовое поле. В правовом поле политик действовать не может.
Почему так пугает национал-большевистская партия?
Они активно действуют, они проводят акции, они вывешивают плакаты «Путин, уходи». Они шторы порвали на Ильинке, значит, в приемное место, и получили за это тюремные 40.
Когда нет возможности действовать легально, когда вы не получаете доступ к аудитории, да, тогда у вас остается только один путь активного уличного действия.
И заметьте, что власть сама выталкивает на улицу все более широкие слои. Например, «Яблоко» не ходило на улицу, пока их не сняли в Питере. Когда их сняли с выборов в Питере, «Яблоко» вышло на улицы на марш несогласных. Поэтому по мере того, как Кремль изничтожает различные политические силы в легальном поле, все больше и больше людей выходят на улицы и будут выходить на улицы. Революция — это всегда дочь полицейщины. Поэтому чем больше полицейщины, тем больше революции. И НБП, как очень активная партия, которая выходит на улицы и проводит акции протеста, естественно, что ее преследуют с наибольшей ненавистью.
Но сейчас вот если им дадут как бы такое клеймо экстремистов,
тогда любой человек, поднявший флаг НБП, будет автоматически приравниваться к уголовнику. У нас уже сейчас, по разным оценкам, от 30 до 50 людей, которых международные организации признают политзаключенными. Если НБП будет объявлен экстремистской организацией и подпадет под новое законодательство, и членство в НБП будет приравниваться к уголовному преступлению, у нас появится тысячи политзаключенных, как в брежневские времена.
То среди молодых людей очень много таких, которые готовы садиться за решетку.
Это был фрагмент программы «Время гостей».
А нашу программу продолжит передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, может ли гормональная терапия помочь одолеть самый распространенный вид рака. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Очередной раунд затянувшегося боя за закон о реформе иммиграционной системы начали в четверг законодатели-демократы и республиканцы, представившие законопроект, который откроет дорогу к легализации 12 миллионам незаконных иммигрантов, которые, как считается, находятся в США. Проектом предусматривается предоставление рабочих виз всем работающим нелегалам, и после 6-летнего ожидания у них появится право на получение грин-карты. Это право, правда, обусловлено выполнением некоторых требований. Например, соискатели грин-карт должны вернуться на родину для подачи заявления. Авторы законопроекта говорят, что воплощение их идеи позволит законопослушным нелегалам, так сказать, выйти из подполья, но при этом автоматически не откроет дверь гражданству. Критики, провалившие за последние 2 года несколько попыток реформирования иммиграционных законов, утверждают, что это предложение содержит неустранимый изъян. Оно предлагает реабилитировать тех, кто совершил преступление, оставшись нелегально в США, и не предусматривает наказания для них. Через 80 лет после смерти останки выдающегося иллюзиониста Гарри Гудини, обладавшего невероятным даром освобождаться от цепей и смирительных рубашек, находясь под землей и под водой, будут извлечены из-под земли. Его тело будет эксгумировано. Потомки мага надеются разрешить тайну его смерти, одной из самых больших загадок, оставшихся после Гудини. Согласно официальной версии, 52-летний иллюзионист, одаренный замечательным организмом, скончался от перитонита, который был вызван разрывом загноившегося после удара в живот аппендицита. Однако автор недавно вышедшей книги о Гудини предполагает, что он мог быть отравлен спиритуалистами, спиритические опыты которых Гудини безжалостно и язвительно разоблачал. Знаменитый маг за 2 года до смерти получил письмо с угрозами от знаменитого автора Шерлока Холмса, Артура Конан Дойла, в котором писатель, известный поклонник спиритизма, написал, что Гудини наверняка получит свой тщательно приготовленный десерт. Час расплаты наступит. Говорят, что тайное общество радикалов-спиритуалистов избавлялось от некоторых своих врагов с помощью мышьяка. Одной из главных американских новостей в четверг стало известие о том, что у Элизабет Эдвардс, жены одного из ведущих кандидатов в президенты Джона Эдвардса, рецидив рака груди. Она узнала о своей болезни 2 с лишним года назад. Совсем недавно счастливый Эдвардс заявил, что жене удалось одолеть болезнь.
Эта драма, разворачивающаяся на глазах у всей страны, привлекла внимание к заболеванию, которое, как считалось, было почти побеждено с помощью масштабного диагностирования и эффективного лечения. Но этот оптимизм, по-видимому, преувеличен. Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Преувеличенным. В прошлом году более 200 тысяч женщин получили этот первичный диагноз – рак молочной железы. А больше 40 тысяч умерли в течение года от этого заболевания.
Профессор, но ведь в последнее время и заболеваемость, и смертность от этого вида рака сильно упали.
Да, в 2003 году, по сравнению с предыдущими годами, общая заболеваемость этой формой рака уменьшилась на 7%. Это колоссальная цифра. Рак молочной железы – заболевание многопричинное. Но среди этих причин ведущую роль играет активность женских половых гормонов. И большинство опухолей молочной железы – так называемые гормонзависимые. Поэтому при лечении таких опухолей применяются препараты, которые подавляют активность этих гормонов и способствуют продлению жизни больных и более полноценному лечению.
То есть рак груди можно победить, нейтрализовав гормоны?
Подавление избыточного количества этих гормонов, особенно в определенном возрасте, в период, скажем, менопаузы, и очень существенно предотвращение избытка этих гормонов при гормональной заместительной терапии. Миллионы, десятки миллионов женщин во всем мире находились на лечении вот этими гормонально-заместительными терапевтическими средствами. Но оказалось, что это же лечение увеличивает количество заболеваний раком молочной железы. И на рубеже 2002-2003 года это было отменено, что способствовало тотальному уменьшению количества таких заболеваний.
Профессор, а какой прогноз для людей, оказавшихся, к несчастью, в такой ситуации?
Вы знаете, онкологи на основе, в общем-то, колоссального прогресса в методах диагностики и лечения разных форм рака все чаще употребляют уподобление злокачественных новообразований диабету. И некоторые формы рака, и вот в частности рак грудной железы, начинают напоминать в этом отношении диабет. В том смысле, что после энергичного хирургического, радиационного и, если надо, химиотерапевтического лечения, такой больной в течение долгих лет, иногда десятилетий, продолжает жить полноценной жизнью, но находясь постоянно под контролем и наблюдением врачей.
Говорил профессор медицины Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из самых своеобразных американских рок-групп The Flaming Lips удостоилась редкой чести. Ее легендарный диск «Йошими сражается с розовыми роботами» станет основой нового бродвейского мюзикла. Песня из этого диска «Fight Test». This hole in the wall, where the music they play is the kind you listen to wash your troubles away. She sits all alone with her drink on its way.
Это была передача «Сегодня в Америке». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520, 17.